Говорит Радио Свобода. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Сегодня в нашей студии академик Сергей Глазьев, директор Института новой экономики и руководитель Национального института развития. Вопросы будут задавать Виктор Тимошенко, московский корреспондент газеты «Голос Украины», и Александр Евтушенко, телеканал «Россия». Ведет программу Владимир Бабурин. И хотя Сергей Юрьевич не первый раз и далеко не первый раз в нашей студии, традиция этой программы просто вынуждает меня напомнить еще раз биографию нашего гостя. Родился 1 января 1961 года в Запорожье, где закончил среднюю школу, потом поступил в МГУ. В 1983 году получил диплом экономиста-кибернетика. После института поступил в аспирантуру Центрального экономико-математического института Академии наук СССР. В 1986 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1990-м докторскую, став самым молодым доктором экономических наук. До 1991 года работал в этом институте, последняя должность – заведующий лабораторией. С 1991 по 1993 год работал в правительстве первым заместителем председателя комитета внешнеэкономических связей, первым заместителем министра внешнеэкономических связей, затем министром. В 1993 году ушел в отставку. В том же году был избран депутатом Государственной Думы первого созыва по списку Демократической партии. Был председателем комитета Думы по экономической политике. На выборы в Госдуму второго созыва 1995 года шел вместе с генералом Александром Лебедем по избирательному списку Конгресса русских общин, но тогда эта организация не преодолела 5-процентный барьер. В 1996-1999 годах работал начальником информационно-аналитического управления аппарата Совета Федерации. В 2000 году избран депутатом Госдумы третьего созыва по списку фракции КПРФ, хотя сам никогда в партии не состоял. Работал в Комитете по кредитным организациям и финансовым рынкам, а также председателем Комитета по экономической политике и предпринимательству. В 2002 году участвовал в выборах губернатора Красноярского края, получил 21,5% голосов и стал третьим, по-моему, тогда, да, Сергей Ильич?
Да.
Четвертый созыв Государственной Думы участвовал в создании блока «Народно-патриотический союз Родины», который получил 9,1% голосов и лег в основу думской фракции «Родина». Сам Сергей Глазьев был избран в Думу этого созыва от одномандатного округа в Подольске, работал сопредседателем фракции «Родина» в комитете в комитете Госдумы по охране здоровья. 2004 год участвовал в выборах президента России, 4,1% голосов, и опять же третий результат, как и в выборах губернатора Красноярского края. В том же году возникли разногласия между нашим сегодняшним гостем Дмитрием Рогозиным и Сергеем Бабуриным, после чего Глазьевым было создано в апреле 2004 года Общероссийское общественное объединение «За достойную жизнь», а во фракции «Родина», вскоре тоже расколовшись на две части, он стал одним из сопредседателей. Еще раз вернусь к научной деятельности. 99-й год – ученое звание профессора, 2000-й год – член-корреспондент Академии наук, и совсем недавно, с чем мы Сергея Юрьевича поздравляем, он был избран действительным членом Академии наук, то есть полным совершенно академиком. Вот приятно будет сказать в беседе, как мне сказал тут один знакомый, академик.
Спасибо.
Так как я брал информацию с вашего сайта, я надеюсь, никаких ошибок на сайте, соответственно, у меня не было.
Да, все правильно.
Тогда первый вопрос, ну, такой достаточно личного характера. Вы родились 1 января. У меня достаточно много таких знакомых. На вас это как-то наложило отпечаток? Ведь, ну, особенно в детстве. Ну, родители всегда готовят детские дни рождения. А тут им по понятным причинам не до дня рождения.
Ну, меня как-то ни разу не забывали. Надо сказать, отдать должное моим родителям. Относились ко мне с вниманием. И у нас был всегда двойной праздник. Студенческие годы было гораздо хуже, потому что обычно начинали отмечать Новый год мы с друзьями, а затем все это растягивалось эдак дней на 10, и все это в разгар сессии. Вот, так что мне больше мои дни рождения запомнились драматическими событиями в студенческой жизни как раз, когда люди не могли несколько раз попасть на экзамен. Я жил в Подмосковье в Электростале, и поскольку электрички у нас ходят с перерывами, и тогда ходили, те, кто ко мне приезжал в гости встречать Новый год, обычно уезжали уже после Рождества, не вписываясь в расписание электричек.
Александр Евтушенко, телеканал «Россия», пожалуйста.
Сергей Юрьевич, если вот мы заговорили, вы заговорили о студенческих годах, да, если вспомнить немножко об этом, сначала химфак.
Нет, мехмат.
Мехмат.
Я поступал на мехмат.
Так.
И У меня было два мотива, хотя я изначально хотел получить экономическое образование и много читал экономической литературы, но на экономфаке не было подготовительных курсов заочных, поэтому я с 8 класса обучался на заочных подготовительных курсах Мехмат. Они мне присылали постоянно литературу по почте. Кстати, сейчас эта традиция почти утеряна, что очень плохо. В общем-то, ребятам из провинции эти курсы сильно помогали, поскольку выйти на уровень подготовки московских школьников, особенно спецшкол, было практически нереально. И наличие такой возможности получать с Мехмата дидактические материалы, решать задачи, отправлять свои решения туда, получать обратно рецензии, это была потрясающая, так сказать, помощь в подготовке к поступлению. И учитывая, что на Мехмат экзамены были на месяц раньше, я решил попробовать силы сначала на Мехмате и, как ни странно, к своему удивлению, прошел.
Хотя... А потом перевод на экономический факультет.
Да, я после первого года обучения на Мехмате, я вот закончил вторую сессию с отличием. Это было условие тогдашнего декана экономического факультета, Гаврила Харитоновича Попова, когда я к нему пришел говорить о переводе. Он говорит, с Мехмата мы берем охотно, но вот если ты закончишь сессию, на отлично, мы тебя возьмем без всяких проблем, что и пришлось подтвердить.
Ну, сейчас ломаются копья вокруг ЕГЭ, вы на себя его не примеряли, сдали бы вы сейчас, прошли, поступили бы, несмотря там на...
Ну, ЕГЭ у нас, в общем-то, тривиальный, я бы сказал, но проблема в том, что уровень школьной подготовки катастрофически упал за последние годы, просто катастрофически. И то, что наши школьники, как мне говорят, примерно... четверть школьников на двойку пишут ЕГЭ по-русскому, это просто позор для всей нашей системы образования. Про математику я уж и не говорю. Математика у нас была самая лучшая в мире всегда. Наши школьники всегда по всем рейтингам стояли на первом месте, а сейчас мы едва-едва, значит, удерживаемся в первой десятке. То есть это просто преступление, то, что сделали с нашей системой образования школьников со средней школы последние десятилетия. ЕГЭ – элементарный экзамен. В то же время... Не надо из него делать универсальный критерий, с моей точки зрения, потому что это просто тест, который отражает уровень подготовки школьников в среднем. И вузам, конечно, нужно предоставлять большую самостоятельность принимать этого внимания ЕГЭ или по другим принципам проводить конкурс.
Виктор Тимошенко, газета «Голос Украины», пожалуйста.
Сергей Юрьевич, простите за наивный вопрос, но если очень-очень кратко, какие экономические модели сегодня строятся или создаются, допустим, в России, в Украине и в Беларуси?
Ученые работают с большим количеством моделей, и современная компьютерная техника позволяет строить принципиально новые классы моделей, которые учитывают нелинейные обратные связи в экономике. До появления этих компьютерных средств наша эконометрика грешила сильным примитивизмом. То есть модели строились в основном линейные. Вот еще, в общем-то, культура, я бы сказал, 60-х годов, импортированная в экономику из классической механики, и которая сыграла роковую роль для экономической мысли, загнав экономическую теорию в ловушку модели рыночного равновесия. И были построены огромные, очень красивые модели, которые доказывали, что в условиях свободного рынка экономика сама приходит в состояние равновесия, которое означает оптимальное использование ресурсов. Отсюда делался вывод, согласно которому государству делать в экономике нечего, коль скоро рынок сам все решает оптимально. И математически доказывалось, что если имеет место свободная конкуренция, свободное ценообразование, то экономика сама настраивается на оптимальное использование ресурсов. Это абсолютно утопическая, надо сказать, конструкция, которая к реальности не имеет почти никакого отношения, потому что в действительной жизни не соблюдается ни одна из аксиом, которые лежат в основе этих линейных моделей. Ну, во-первых, не соблюдается аксиома свободной конкуренции, ее нигде нет. Во-вторых, не соблюдается аксиома, что рыночные субъекты все знают. Ведь есть предпосылка в этих моделях, что они сами оптимально выбирают решения. Это не так. Мы видим, что в одной и той же отрасли работают фирмы, которые по эффективности различаются в разы. И они на самом деле не все знают далеко. Более того, главным фактором современного экономического роста стал научно-технический прогресс. Это означает, что предприятия, чтобы быть успешными, должны внедрять нововведения все время. А это высокий фактор риска и неопределенности. И, наконец, в-третьих, жизнь нелинейная. И если предприятие правильно выбирает траекторию развития и вкладывает в перспективные направления, то оно, как правило, идет вверх по экспоненте, то есть добивается вот как бы как на волне. А если проваливается в принятии решения, то может остаться за бортом. Поэтому в реальной действительности, конечно, нужно уметь моделировать нелинейные зависимости, нелинейные обратные связи, стохастические режимы. И все это позволяет делать современная компьютерная техника в так называемом классе вычислимых моделей. Но, увы, на практике это не применяется. То есть в экономической науке мы имеем сегодня большой класс так называемых вычислимых моделей, которые сразу реализуются на компьютере со сложными алгоритмами. Они позволяют моделировать практически любые ситуации.
И для микро, и для макро?
И для микро, и для макро. Но если на микроуровне еще модели какие-то применяются, ну, люди считают бизнес-планы, они планируют свою политику, вынуждены сопоставлять доходы, расходы. И есть методики достаточно формализованные и компьютеризированные, то на макроуровне, как это ни странно, такие судьбоносные для страны вопросы, как, скажем, денежная политика, решаются с потолка, исходя из субъективных представлений о риске, которые принимают решения. Ну вот, например, Кудрин считает, что нельзя денежную массу наращивать с темпом больше 29% в год, потому что иначе, как ему сказали в Вашингтоне, в валютном фонде, может быть сверхвысокая инфляция. Вот весь аргумент. То есть с потолка, по сути, берутся параметры ключевые, а затем...
А что, Кудрин действительно едет в Вашингтон советоваться?
Вся методология денежной политики, которая в России применяется с 92 года, остается до сих пор неизменной. Центральный банк печатает деньги под иностранную валюту. Это главный и единственный сегодня источник эмиссии рублей. При этом, хотя у нас рыночная экономика, но денежная политика ведется административным образом. То есть каждый год задается план, что объем денежной массы не должен увеличиться больше, чем на 29%. Задается верхняя планка. Поскольку курс рубля заниженный, то Центральный банк печатает под покупку долларов, нефти долларов, иностранных денег иностранных инвесторов больше рублей, чем это положено по их же собственному нормативу. Возникает, как им кажется, избыточное денежное предложение. И дальше они занимаются так называемой стерилизацией, то есть изымают деньги из экономики, отправляют их за границу, мотивируя тем, что если денежное предложение зашкалит, то инфляция выйдет из-под контроля. Абсолютно примитивная методология, которая очень выгодна американцам прежде всего, ну и другим странам НАТО, где Россия держит свои нефтедоллары в ценных бумагах. То есть мы, как вы знаете, накопили за 500 000 000 000 уже валютных резервов. Это примерно 5-кратно больше, чем нужно. Эти деньги лежат, по сути дела, мертвым грузом, они не работают для нашей экономики, которая, тем не менее, очень нуждается в инвестициях. И вследствие такой примитивной денежной политики наши предприятия вынуждены искать деньги за границей, поскольку свои денежные власти кредиты не дают, не предлагают длинные долгосрочные кредитные ресурсы, то они уходят за рубеж и кредитуются там. И происходит абсурдная ситуация. Центральный банк изымает деньги из экономики нашей, отправляет их на хранение в Америку и в Европу. За это получает 2% годовых. Причем обесценение доллара сегодня идет быстрее. Мы уже потеряли 40 миллиардов потерь от такой политики из-за обесценения долларов. А в это же время наши предприятия точно такие же суммы занимают за рубежом. И корпоративный долг сегодня достиг уже 300 миллиардов. И это означает, что мы берем заемные ресурсы по цене 8% годовых уже, а сами вкладываем свои 2%. Берем на себя все валютные риски, связанные с падением доллара и дестабилизацией мировой валютно-финансовой системы, и губим собственную банковскую систему, поскольку мы не даем возможности лучшим предприятиям работать с российскими кредитными организациями. И наши банки таким образом вытесняются. То есть Центральный банк своими руками расчищает денежное и банковское пространство в пользу иностранных кредиторов и работает фактически как филиал Американской Федеральной Резервной Системы. Это потрясающе. Потрясающе глупо и потрясающе вредно. Мы на этом теряем примерно 1,5 раза в темпах экономического роста. И только в голове у нашего министра финансов возникает какая-то странная картина. Он считает, что денег много, в то время как по объему инвестиций мы едва-едва вышли на половину дореформенного уровня. Если по объему производства Россия сегодня поднялась над 90-м годом, наконец-то, спустя 17 лет, превысили планку на 10%, то по объему инвестиций мы сегодня ползем где-то на уровне 50% от 90-го года. Это означает, что мы до сих пор работаем на старом капитале, который был создан в советское время.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». В нашей студии сегодня академик Сергей Глазьев. Он отвечает на вопросы Виктора Тимошенко, газета «Голос Украины», и журналиста телеканала «Россия» Александра Евтушенко.
Прошу прощения, Виктора Тимошенко, я завершу свой такой затянувшийся ответ. Мы можем это все промоделировать. Вот как раз после нашей передачи я еду в свой родной Центральный экономико-математический институт, где мы работаем над моделью денежного обращения. Мы создаем имитационную модель денежного обращения, которая позволит моделировать разные варианты денежной политики. А пока такой модели нет. Центральный банк руководствовался простенькими такими линейными зависимостями, пытаясь понять, есть ли связь между приростом денег и инфляцией. Когда экономика падала, эти расчеты показывали, что какая-то связь есть. Когда она стала расти, мы получили, что на фоне роста денежной массы идет снижение инфляции. Потому что инфляция, она зависит не только от того, сколько денег печатают. Она зависит от сколько товаров производится. Она зависит от того, какая склонность у людей к сбережениям, какие инфляционные ожидания. И в конце концов, она зависит от эффективности. Если у нас внедряются новые технологии, цены снижаются.
Вы почти ответили на мой следующий вопрос, но я к нему слишком серьезно готовился, чтобы его не задать. Конечно. Цитата сразу скажу нашим слушателям из господина Глазьева. «Все изменения больше напоминают пиар, чем реальную политику. Для реализации политики развития требуется совсем иная квалификация и мотивация, чем та, которая наблюдается сегодня среди власть придержащих в России. Все решения, по всей видимости, в этих новых корпорациях принимаются по двум принципам. Либо по принципу отката, когда государство выделяет деньги, а чиновник, принимая решения на коррупционной основе, частично получает их обратно, разворовывая государственный бюджет. Либо люди просто не берут на себя ответственность, например, сотни миллиардов рублей, которые сегодня выделены на развитие нанотехнологий и стимулирование инноваций, Министерство финансов не разрешает тратить. Чиновники, которые расселись на ключевых постах, получают астрономическую зарплату, которая измеряется в десятках тысяч долларов в месяц. И ничего не делается. Просто размещают эти деньги на депозитах в коммерческих банках и стригут купоны. При таком подходе никакого развития не будет. Это вы сказали весной этого года. Сейчас середина лета. Какие-то изменения есть или все, как вы сказали?
Изменения есть, конечно, но они носят пока тоже пиаровский характер. Мы 3 года назад добились того, что курс экономической политики изменился в нужном направлении. Потребовалось очень много лет и усилий наших ученых, Российской академии наук, общественности, чтобы убедить наши власти, что нельзя сидеть на трубе все время, что нужно развивать новые технологии, нужно переходить на инновационный путь развития. Слава Богу, вроде бы все с этим сегодня согласны. Если 5 лет назад, когда вот я участвовал в президентских выборах, главное, о чем говорило правительство и президент, были монетизация льгот, коммерциализация социальной сферы, либерализация валютного регулирования, дерегулирование экономики, то сейчас риторика абсолютно изменилась. Все и президент, и премьер, и ведущие министры говорят об инновациях, о том, что нам нужно поднимать новейшие технологии. Для этого это не просто, кстати, слова. Выделяются и большие средства на это. Мы добились впервые в этом году, что, во всяком случае, планируемый бюджет сводится без профицита, то есть он сбалансирован. Хотя будут дополнительные доходы, и, конечно, профицит будет, но на бумаге, во всяком случае, мы добились того, что правительство наконец признало, что деньги от нефти нужно вкладывать в развитие. И на эти цели развития выделено почти 1 триллион рублей для поддержки инвестиций. Из них где-то 300 миллиардов в сектора, о которых мы говорим. Это новейшие технологии. Для этого созданы специальные институты, с которыми мы задержались тоже на десятилетия. Но, слава богу, их создали. Банк развития, инвестиционный фонд, венчурная компания, корпорация, о которой мы говорили, по нанотехнологиям. То есть мы имеем сегодня джентльменский набор уважающего себя государства, идущего по инновационному пути развития в смысле институтов и в смысле деклараций.
Простите, что перебиваю, вот декларации и риторика мне, знаете, очень часто напоминают советские времена. Вот недалеко, как вчера где-то прочитал, сухой суперджет – самый безопасный самолет в мире. Ну, конечно, самый безопасный, потому что он пока не летает. Летал,
конечно, да, но, увы, пиариться мы, так сказать, научились, действительно. Наши власти это делают хорошо, о чем могу засвидетельствовать как участник Петербургского форума, где очень много говорилось на эту тему. Сделаны важные шаги в системе управления. Мы имеем, наконец, проект долгосрочного прогноза развития страны до 2020 года. И вот здесь начинается вопрос, когда мы переходим к реальным планам. Ну, во-первых, переход на инновационный путь развития предполагает определенные параметры государственной экономической политики, прежде всего бюджетные. Расходы на науку должны быть 3% валового продукта. Расходы на образование 10%. Наука и образование – главные двигатели современного экономического роста. У нас эти параметры в 2 по образованию и в 3 раза ниже, чем должны быть по науке. Значит, если переходить на инновационный путь развития, мы должны выйти на эти параметры. Причем не к 2020 году, а прямо сейчас. И деньги у нас для этого есть. Они накоплены в резервных фондах, о которых мы говорили. И они должны быть использованы для модернизации образования и науки, которые находятся по-прежнему в очень плохом состоянии. Я говорил про подготовку школьников, я преподаю в вузах. У нас математическая подготовка школьников, лингвистическая, просто неудовлетворительная в школе. За исключением узкой прослойки элитных школ, московских и крупных городах, большинство школьников сегодня почти безграмотны по сравнению с тем уровнем, который был 30 лет назад. То есть колоссальный регресс. Как можно переходить на инновационный путь развития при деградации человеческого капитала? Поэтому здесь деньги жалеть не надо. Мы были первой страной в мире, которая выпускала такие журналы, как «Квант», «Юный техник», «Юный натуралист». Их все читали поголовно, я помню. «Знание сила», «Наука и жизнь». То есть в стране была создана высочайшая инновационная культура в свое время. То есть люди понимали, что наука – это производительная сила, и надо быть грамотным человеком.
Сергей Юрьевич, об этом мы поговорим во второй части, потому что единственное, чего нельзя делать на радио «Свобода», чтобы новости не вовремя вдруг вышли в эфир. Я напомню, что в эфире программа «Лицом к лицу», в которой сегодня участвует академик Сергей Глазьев, отвечая на вопросы Виктора Тимошенко, газета «Голос Украины», и Александра Евтушенко, телеканал «Россия», ведет программу Владимир Бабурин. А сейчас новости.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня День памяти и скорби. 67 лет назад началась Великая Отечественная война. По всей стране проходят траурные мероприятия в память о погибших. Президент России Дмитрий Медведев прибыл с визитом в Белоруссию. Вместе с белорусским лидером Александром Лукашенко он принял участие в траурных мероприятиях в Бресте, посвященных дню начала Великой Отечественной войны. Сейчас Медведев и Лукашенко проводят переговоры по вопросам экономического сотрудничества двух стран. Новым председателем партии «Яблоко» избран глава ее московского отделения, депутат Мосгордумы Сергей Митрохин. Он сменил на этом посту Григория Явлинского, возглавлявшего «Яблоко» 15 лет. В России празднуют очередную победу национальной сборной на чемпионате Европы по футболу. В субботу вечером российская команда выиграла четвертьфинальный матч у сборной Нидерландов со счетом 3-1 и вышла в полуфинал. В городе Балаково Саратовской области 2 человека погибли в результате выброса аммиака на мясокомбинате. Авария произошла в субботу вечером. К ночи утечку аммиака удалось устранить. В Чечне минувшей ночью убит боевик. Ранены 2 военнослужащих. Бой произошел в лесу около села Махкеты Веденского района. Чрезвычайная встреча лидеров нефтедобывающих стран начинается сегодня в Саудовской Аравии. Главная тема обсуждения – поиск возможностей для обуздания стремительного роста мировых цен на нефть. На Филиппинах в результате наводнений, селей и оползней, вызванных мощным тайфуном Шэньшэнь, погибли около 60 человек. Власти Северной Кореи пригласили иностранные телекомпании на съемки репортажа об уничтожении одного из объектов системы охлаждения ядерного реактора в Йонбёне. Президент Франции Николя Саркози начинает сегодня трехдневный визит в Израиль.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Сегодня в нашей студии академик Сергей Глазьев. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Виктор Тимошенко, московский корреспондент газеты «Голос Украины», и Александр Евтушенко, телеканал «Россия». Саша, пожалуйста, ваш вопрос.
Сергей Юрьевич, ну вот объявлено пока, во всяком случае, война коррупции. Кого-то арестовывают из тех и других, и силовых, в том числе, структур за взятки. Возможно, стали воровать меньше, возможно, брать стали меньше. А может быть, делать это изощреннее. Во всяком случае, ну, улучшение как бы, жизни от этого пока не ощущается. Что вы по этому поводу думаете?
Да, я хочу продолжить, отвечая на ваш вопрос, тему, которую мы подняли, переход к инновационной экономике. Выделены большие деньги. Да, это сотни миллиардов рублей. Они могут быть вложены в новейшие технологии, быть реализованы в виде колоссальных, так сказать, прорывов, которые можем иметь в авиатехнике, в информатике, в биотехнологиях, у нас нанотехнологии. У нас есть ученые, которые умеют это делать и которые успешно себя реализуют сегодня, увы, за рубежом. Мы можем все это делать в нашей стране и получить высокую отдачу, там, скажем, рост отраслей, связанных с современной генной инженерией, скажем, это фармацевтика, сельское хозяйство, идет примерно на 100% в год объема применения этих новых технологий. Нанотехнологии растут с темпом 35% в год. Информационные технологии с темпом 25% в год. Это последнее, допустим, с нефтью, с автомобилестроением, которые растут на 2% в год. То есть мы имеем возможность сегодня, на самом деле, оседлать новейшую волну новую волну экономического роста, основанную на новейшем технологическом укладе. И это надо делать. И ресурсы вложены. Но они вложены как бы в организации, а не в технологии. И вот вопрос. Руководители этих организаций, как они будут ими распоряжаться? Ведь никакой системы ответственности нет в стране. Чиновник ни перед кем не отвечает. Роль парламента сведена к нулю. Судебная система прижата исполнительной властью. Вообще все ветви власти слились в одну вертикаль, которую никто не контролирует. И кадровая политика, которая идет по принципу личной преданности, ведет к круговой поруке, как мы понимаем. Когда своих не отдают. Наказывают стрелочников, если нужно провести кампанию. И в этой ситуации коррупция становится главным, на самом деле, барьером на пути перехода к инновационному развитию. Потому что если деньги разворовываются, то мы вместо развития получаем инфляцию просто-напросто. И надо сказать, что правительство в действительности, с моей точки зрения, не верит в переход на инновационный путь развития. Потому что вот эти сотни миллиардов рублей, которые сегодня сконцентрированы в государственных институтах развития, они должны на 1 рубль государственный привлекать еще 1 рубль частный. То есть это примерно под триллион ресурсов вложенных, точнее, которые должны быть вложены в прорывные направления. Открываем прогноз, о котором я говорил, и видим, что правительство оценивает вклад всех этих усилий в прирост валового продукта в размере 0,08 валового продукта. Понимаете? То есть, если бы эти деньги просто потратили в ресторанах российских, а не зарубежных, то и то бы прирост был бы больше валового продукта. То есть, правительство само не верит в то, что будет отдача от этих колоссальных инвестиций. И Министерство финансов действительно, опасаясь, видимо, что эти деньги будут потрачены не по назначению, сдерживает их расходование. И что мы видим? Ну, скажем, заработная плата людей, которые управляют этими деньгами в институтах развития, составляет действительно 30-50 тысяч долларов в месяц. Но при этом они не берут на себя никакую ответственность. Они боятся принимать решения. Над ними как бы ничего не капает. У них нет планов. Скажем, если в старое время, я его не идеализирую, но это просто как пример, да, вызывался ученый Королев там, или Кикоин там, или еще мы видим целую плеяду выдающихся русских советских конструкторов, которым ставилась задача Значит, должен быть самолет, должна быть бомба, должна быть атомная электростанция в такой-то срок. Вот вам ресурсы. Значит, если вы это делаете, то получаете героя, почести и все такое. Если нет, то, значит, понятно. И была мотивация соответствующая. Конечно, мы не можем такого рода механизмы сейчас воспроизводить, но мы должны понимать, что если людям даны большие деньги в управление, они должны за них отвечать. Отвечать не только перед счетной палатой или прокуратурой, или казначейством, они должны отвечать по существу. То есть, а сейчас ведь ответственность свелась просто, вы знаете, к нулю. В том смысле, что если деньги не разворованы, уже хорошо. И они их не тратят, потому что боятся, что потратят не по назначению. А там, где тратят, действительно возникает вопрос, а почему они тратят, скажем, деньги, выделенные на авиацию, на поддержку самолета, который на 90% иностранный, вот этот вот упомянутый сухой суперджет. Это же не российский самолет, он взят, модель у Боинга взята, комплектация вся иностранная, это псевдороссийский самолет. Во-вторых, это устаревший, в общем-то, по их понятиям, мировым самолет. В-третьих, он не приспособлен к нашим условиям, но вкладываются огромные деньги в этот самолет, в то время как отработаны российские, точнее, российско-украинские самолеты Ан-140, Ту-334 такого же класса, собраны полностью из наших комплектующих, где работают существующие уже заводы, люди, коллективы, все это не летает. Не летает, потому что не вкладываются деньги. Хотя сертификация есть, первые полеты есть, есть успешные, эффективные решения. То есть вместо того, чтобы раскрутить уже имеющийся научно-производственный потенциал, принимается решение пропиарить новый крупномасштабный проект, собрать на этом деньги, а получится или нет, это мы узнаем, когда уже, может быть, тех людей, которые это затеяли, и не будет в системе управления. То есть я не хочу сказать, что Суперджет плохой самолет. Я надеюсь, что он будет хорошим. Надеюсь, что он будет хорошо летать. Надеюсь, что мы его будем эксплуатировать успешно. Но мы не должны забывать о своих моделях. А то 334, а то 204, а был 96, которые уже созданы 15 лет, которые не уступают мировым аналогам, и для расширения производства которых нужна только организация лизинга и поддержка государством заказами, включая компанию «Аэрофлот», которая принадлежит государству. Ну и последнее, что я хочу сказать. Коррупция приобрела, конечно, тотальный характер, что говорить. И люди просто потеряли доверие к государству. В условиях авторитарной системы общество не может преодолеть коррупцию. У меня есть предложение на этот счет. Скажем, когда не работает ни парламент, ни суд, эти предложения, конечно, являются, может быть, экзотическими. Ну, например, можно дать право гражданам требовать отставки любого чиновника через суд присяжных, если этот чиновник недобросовестно выполняет свою работу. Я думаю, это полезно было бы сделать, потому что, например, я столкнулся с ситуацией, когда участковый милиционер фактически находится в сговоре с воровкой, которая ограбила, обокрала, значит, девушку, которая у меня работает секретарем. Она снимала квартиру, ее хозяйка обокрала. Утащила все вещи, закрыла квартиру на ключ, и уже 2 месяца милиция отказывается возбуждать уголовное дело. Ясно, что участковый в сговоре. Я звоню одному милицейскому начальнику, второму, третьему. Наконец, в дело вступила Государственная Дума, уже пошли депутатские запросы. Я хочу понять, вообще на коррумпированного участкового в нашей стране вообще найдется начальник, который сумеет заставить участкового милиционера возбудить уголовное дело?
Понимаете? Участковый с ним делится.
Я уж не говорю...
До какого уровня? До какого уровня делится участковый?
Довести это дело до конца, хотя бы возбудить уголовное дело. Понимаете, по очевидному факту воровства. Но с такой системой невозможно войти в инновационную экономику. Это нереально. Поэтому коррупция – это главный враг, конечно, перехода на инновационный путь развития. И мы должны, я считаю, ужесточать и ответственность за коррупционное преступление. Ведь у нас сейчас она размыта. Мы до сих пор руководствуемся советскими нормами права в Уголовном кодексе в этой части. Скажем, чиновник может быть привлечен к ответственности только по статье «Халатность» и «Злоупотребление служебным положением». Обе статьи носят абсолютно резиновый характер. Можно дать год условно, а можно на 5 лет посадить человека. То есть полный произвол. А эта система должна быть расширена. Вот я убежден в том, что на госслужбе работают люди с высшим образованием. И не надо доказывать, что если чиновник принимает заведомо недобросовестные, неэффективные, вредные для страны решения, с моей точки зрения, не нужно доказывать умысел здесь, что он взял взятку. Ну, вот мы знаем целый ряд примеров, да, когда государство потеряло сотни миллиардов рублей на приватизации. Доказано, что имели место преступные, так сказать, мотивы. Мнимые сделки совершались. И вот для того, чтобы коррупционера привлечь к ответственности, нужно доказать, что он взял взятку за это дело. А если он взятку не взял, то он как бы дурачок. Он, как говорят, косит под дурака и получает там год условно, потому что за его спиной влиятельные люди, так сказать, давят на суд, принимают соответствующее решение. И чем больше чиновник, чем больше у него полномочий, чем больше он ворует, тем труднее его привлечь к ответственности получается, потому что у него больше поддержка. Это вот феномен экономики трубы, когда для получения больших денег много ума не надо, нужно только качать на экспорт нефть и газ, и дальше рассовывать все это по карману. И второе предложение, которое могло бы сработать, мне кажется, если у гражданина вымогают взятку, и он заявляет об этом в правоохранительные органы, я считаю, государство должно ему бесплатно, без всяких разговоров, предоставить ту услугу, которую он просит. Ну, скажем, вы хотите построить дом, значит, вам нужен земельный участок. Вам говорят, дайте мне, ну, вот мы знаем, что в ценах земельных участков, скажем, вот эти откаты составляют до 60% уже и объектов недвижимости в крупных городах. Вымогают у вас взятку, вы заявляете, что у вас вымогают взятку. Значит, вам государство обязано бесплатно, немедленно предоставить этот земельный участок. Тогда взятки потеряют смысл. Ну, еще раз подчеркну, что такого рода, может быть, экзотические предложения, они призваны заменить несуществующую у нас систему общественного контроля. Мы не можем побороть коррупцию в ситуации, когда общество парализовано.
Ну, вы говорите, Дума, суд, в Думе свои тарифы, в суде свои, да еще и плюс иммунитет.
А суд присяжных, понимаете, это другое. Я говорю про суд присяжных.
Сергей Юрьевич, вот, когда вы говорили о опять сухом суперджете, авиастроении, мы такую ассоциацию у меня вызвали. Есть такое распространенное мнение, что великая держава — это та держава, у которой есть ядерная бомба. Ну да, это действительно так, но тем не менее все-таки великая держава — это такая держава, у которой кроме ядерной бомбы должно быть как минимум собственное авиастроение и, что не менее важно для великой державы, собственное автомобилестроение. Да. Вот два руководителя российского государства, Советского Союза и России, в одном и том же месте, на Волжском автомобильном заводе. Сначала это сказал Михаил Сергеевич Горбачев еще в конце 80-х годов, что через 10 лет... вы должны стать законодателями автомобильных мод в мире, чем, в общем-то, да, изрядно насмешил и мир, и тех, кто его слушал здесь, в Советском Союзе, и гадали, какой же советник присоветовал Михаилу Сергеевичу такое сказать. И совсем недавно, года два назад, эти же слова в том же самом месте повторил Владимир Владимирович Путин на том же Волжском автомобильном заводе. Что примечательно, сказав эти слова, Михаил Сергеевич Горбачев сел в ЗИЛ и уехал, а Владимир Владимирович Путин сел в Мерседес и уехал. Вот так.
Да, ну я могу выразить только сожаление в связи с тем, что наши руководители не вполне понимают колоссальное значение символов, да, которыми они наделены. Персональный автомобиль российского руководителя, конечно, должен быть российским. Я не понимаю, почему наш завод Лихачева или ГАЗ не могут индивидуально производить автомобили соответствующего класса. Это, конечно, будет дороже, это не серийное производство, но это, понимаете, как герб, флаг и символ безопасности.
Ну, так дойдем до костюмов, до рубашек.
Ну, я скажу, что одно дело атрибуты личного пользования, другое дело атрибуты государственной власти. Все-таки автомобили первых лиц — это атрибуты государственной власти, так же, как и самолеты. Вот, слава богу, наши руководители не летают на западных самолетах, потому что им запрещает эта инструкция безопасности. Но автомобиль — это ведь средство передвижения, которым пользуются каждый день. И я, честно говоря, недоумеваю. Вот Ельцин первый совершил этот шаг, пересел в импортный автомобиль. Я думаю, что он просто не понимал смысла такого рода вещей. Но почему нынешнее руководство продолжает эту традицию? Надеюсь, она все-таки скоро будет преодолена. Тем более, что российское автомобилестроение все-таки, мне кажется, сейчас потихоньку нащупывает пути кооперации с ведущими транснациональными корпорациями с тем, чтобы создавать уже свои модели.
Мне напомнили Борис Немцов, который, будучи вице-премьером, пытался пересадить чиновников на российские автомобили, когда эта затея провалилась, и у нас был разговор, и я говорю: слушай, ну кто виноват, чего у тебя это не вышло? Ведь Ельцин виноват, потому что мы же начали пересаживаться, потом все поняли, что Ельцин продолжает на Мерседесе ездить, и тоже назад свои Ауди, Мерседесы пересели. Виктор Тимошенко, пожалуйста.
Сергей Ильич, будьте добры, вопрос, который, наверное, волнует миллионы: останется ли доллар мировой валютой? И в какой сегодня валюте, в принципе, лучше россиянам, украинцам, белорусам хранить деньги?
Доллар не останется мировой валютой, это уже очевидно. Доллар стремительно теряет позиции мировой резервной валюты. Это связано с тем, что он потерял устойчивость. В течение последних 30 лет американцы безудержно наращивали эмиссию долларов, то есть они, по сути, злоупотребляли своей национальной монополией на мировую валюту и печатали доллары сверх разумных масштабов. Как известно, используя свою монополию на резервную валюту, они заставили весь мир финансировать их дефициты бюджета и платежного баланса. То есть американцы в течение уже многих лет живут за счет всей планеты. Они накопили государственный долг 9 триллионов, у них совокупный долг американских агентов больше 30 триллионов долларов. И это легкая жизнь, можно сказать, райская жизнь. Возможно, только потому, что весь мир вынужден использовать доллар в качестве мировой валюты. Они не удержались от соблазна построить финансовую пирамиду. Почему такой соблазн возник? Дело в том, что в отличие от российского центрального банка, о чем мы говорили, я говорил, что российский центральный банк печатает рубли только под покупку иностранной валюты. Американцы печатают доллары почти исключительно под покупку своих собственных долговых обязательств. То есть доллары печатаются для покрытия дефицита бюджета США. И делается это очень просто. Сначала казначейство определяет, сколько американцы должны выплатить по долгам на будущий год. Исходя из этого определяется дефицит бюджета и определяется, сколько денег нужно занять, в том числе для погашения старых долгов. И под эту сумму печатаются деньги Федеральной резервной системой. Дальше Федеральная резервная система эти деньги отдает коммерческим банкам, и они их отдают бюджету, покупая казначейские облигации США. То есть, таким образом, 88% денежной эмиссии доллара идет на покрытие дефицита бюджета Соединенных Штатов. К чему это привело? К созданию типичного явления финансовой пирамиды. Поскольку долги растут как снежный ком, дефицит бюджета у американцев сегодня подходит к триллиону долларов уже. В основном это военные расходы. Они их не хотят ограничивать. Их надо финансировать. Долги все время нарастают, и для того, чтобы их обслуживать, печатается все больше и больше новых долларов. То есть печатают новые доллары, чтобы обслужить старые долги. Это типичная финансовая пирамида. При этом сейчас уже 60% американских долларов гуляет за пределами США. То есть они их уже не контролируют. То есть если спрос ограничен мировым рынком и внутренним американским рынком, то предложение идет путем лавинообразного нарастания. Они уже по 2-3 миллиарда долларов ежедневно печатают. Это в обычные дни. А когда они сталкиваются с кризисными ситуациями, они могут за один день напечатать и 200 миллиардов, как это было недавно в связи с ипотечным кризисом. И этот дисбаланс все время нарастает. И мир уже отказывается принимать доллар. Уже частные спекулянты лет 5 назад прекратили играть на доллар, играют против доллара. Доллар сегодня держится исключительно на трех китах, я бы сказал. Первый кит – это нефтегазовый рынок, где торговля идет в долларах, и он связывает значительную часть долларовой массы. Второй кит – это Китай, который триллион долларов держит в резервах и снабжает Америку дешевым ширпотребом, благодаря чему там инфляции не наблюдаются открытые. И, наконец, третий кит – это нефтеэкспортер, включая Россию.
Сергей Ильич, тогда в этой связи сразу просто такое дополнение. А может ли Россия тогда сейчас осуществить переход на такую систему внешних расчетов, при которой российскую нефть, газ или там другое сырье, и Европа, и Соединенные Штаты должны будут покупать за российские же рубли? То есть может ли рубль стать официальной международной расчетной единицей?
Да, может.
Видимо, к этому все-таки уже идет, потому что вот я сейчас в Париже видел, что не все, правда, банки, но некоторые в центре Парижа рубли меняют на евро уже официально.
Да, может и должны, я бы сказать, должна Россия уже. Уже наши денежные власти должны просто это сделать, потому что, я сказал, мы потеряли 40 миллиардов на чистых потерь, на обесценение наших валютных резервов, которые в долларах. Мы продолжаем терять потенциальной возможности роста, потому что ограничиваем свою денежную миссию покупкой иностранной валюты. И в ситуации, когда мировая валютно-финансовая система разваливается, она разваливается, потому что сколько бы американцы ни бомбили Ирак, ни угрожали арабским странам, все равно, значит, они потихоньку начинают уходить от доллара в качестве резерва. Китай начал валютные резервы тратить на скупку месторождений в Африке, вместо того, чтобы бездумно их хранить в казначейских бумагах, как у нас. Китай сегодня главный акционер африканского континента. И поскольку разрыв все время растет, мир начинает переходить к региональным валютам в расчетах. Когда европейцы вводили евро, они уже тогда приезжали к нам, Проди тогда был, я помню, с ним вел переговоры, он консультироваться приезжал на тему, нельзя ли перевести торговлю нашей нефтью и газом на евро. Я его спросил, а почему бы не на рубли? Давайте попробуем обсудить вопрос торговли в национальных валютах. Проди тогда согласился, говорит, давайте, мы согласны. Европа уже тогда, это было почти десятилетие назад, 8 лет назад, уже тогда была готова переходить...
Проди тогда был председателем Еврокомиссии.
Да, он был руководителем Еврокомиссии. Уже тогда была готова переходить на торговлю в национальных валютах, имея в виду, что мы поддержим евро таким образом. Потом я с Проди говорил 5 лет спустя, когда евро встал на ноги. И на этот же вопрос он ответил, это ваша проблема. Они уже, им это уже было ни к чему.
Интерес потеряли.
Но нам-то это важно, на самом деле, потому что если мы переходим к использованию рублей в качестве резервной валюты хотя бы в нашей зоне европейской, СНГ и наши ближайшие соседи, Китай, то мы многократно расширяем свои денежные возможности. Ведь задумайтесь на минутку, откуда берется экспансия американских банков в мире, или японских, или европейских. Эти все банки привязаны к печатному станку своих национальных валют. Американские банки получают практически бесплатный доступ к кредитным ресурсам, которые Федеральная резервная система США печатает. То же самое делают японцы. Японцы в отношении кредитов к ВВП 5 к 1. Потому что они ведут колоссальную кредитную экспансию за счет печатного станка до тех пор, пока иену принимают в Юго-Восточной Азии и в других странах. А мы этого не можем делать, потому что наши банки не имеют доступа к кредитным ресурсам, поскольку рубль не признается в качестве мировой валюты, они только у себя здесь могут работать, в России. А если мы переходим к использованию рубля в качестве мировой валюты, это означает, что наши банки могут кредитовать производство в глобальных уже масштабах, и это очень важно. Мы расширяем мощность нашей денежной системы в разы, сразу в разы. Конечно, требует кардинальных изменений денежной политики. Мы должны уйти от привязки эмиссии рублей к долларам или к евро. Мы должны организовать внутренние механизмы кредитования экономики, как это делается во всех странах, через рефинансирование своих коммерческих банков. Мы должны прекратить занижать курс рубля или, наоборот, искусственно поддерживать курс доллара. И это другая политика. Как раз политика, связанная с развитием, о чем мы говорили, потому что это наполнение экономики дешевыми кредитными ресурсами. Но это требует более высокой квалификации, действительно. Это требует более точных расчетов. Это требует большей ответственности, потому что сейчас, чего проще, спланировали денежную массу ограничить. Забрали деньги из экономики. Население потеряло зарплаты, темпы роста зарплаты раза в два. Предприятия не имеют инвестиций, но это не волнует Центральный банк. Его волнует только инфляция, которая раскручивается самим же правительством путем повышения тарифов. Но вопрос, что-то надо делать, очевиден. Вопрос, как это сделать, тоже не так сложно, на самом деле. Нужно просто для начала перейти на торговлю нефтью и газом за рубли. И тогда наши европейские партнеры вынуждены будут использовать рубль в качестве резервной валюты для того, чтобы поддерживать просто поток платежных операций. Надо сказать, что украинский центральный банк уже несколько раз ставил вопрос, почему мы торгуем нефтью и газом за доллары? Почему мы не переходим на торговлю в национальных валютах? Вот уж казалось бы, очевидно, внутри Содружества надо торговать в национальных валютах. И для этого создан банк СНГ. Но центральный банк у нас по-прежнему следует в фарватере рекомендации валютного фонда и американского казначейства, которым, конечно, сохранение нынешней ситуации выгодно, потому что мы всей своей мощью поддержим американский доллар, а не расширяем свое денежное пространство.
И это был, к сожалению, последний вопрос, и теперь у журналистов есть по несколько буквально секунд, по 30, по 40, чтобы сформулировать, что было самым главным в этой почти часовой беседе с академиком Глазьевым. Виктор Тимошенко, «Голос Украины», пожалуйста.
Я очень так скажу, что я понял, в какой валюте мне нужно хранить деньги.
Я рад.
Да, Александр, тогда я скажу, чего я так и не понял, к сожалению, не хватило, а очевидно, времени. Страна богатеет, жизнь, казалось бы, налаживается, почему не становится меньше бедных в России?
Потому что неправильная политика ведется по-прежнему. Мы так и не перешли ни на инновационный путь, ни на социально ориентированную экономику.
Я немножко нарушу формат и сделаю такое заключение, которое будет одновременно и вопросом, который потребует очень короткого ответа. Да, нет. Сергей Ильич, мы с вами абсолютно ровесники. В одно время учились и в школе, и в университете, читали одни и те же книжки, смотрели одни и те же телепередачи. Помним, что советскому народу к 80-му году обещали коммунизм, к 2000-му году каждая семья отдельную квартиру. Концепция 2020, о которой сейчас очень много говорят, она ничего такого конкретного, каких-то конкретных благ, она не обещает. Она такая вообще очень размытая.
Не совсем.
Такой, ну, вот такой план Путина, победа. Вот я просил, да нет. Скажите, ряд, который я выстроил, он корректный или не очень?
Она обещает пятикратный рост зарплаты и пятикратный рост цен на газ и тепло. То есть в каком-то смысле ничего не обещает.
Так ряд корректный или нет? Коммунизм 80-е, отдельные квартиры 2000-е и концепции 2020.
Вы знаете, мне не хочется говорить, что этот ряд будет продолжаться. Надеюсь, что мы все-таки добьемся содержательных целей и ответственности за их исполнение.
Спасибо. Академик Сергей Глазьев в программе «Лицом к лицу» отвечал на вопросы Виктора Тимошенко, газета «Голос Украины», и корреспондента телеканала «Россия» Александра Евтушенко, координатор программы Карен Агамиров, продюсер Наталья Гуреева. Вел программу Владимир Бабурин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Что значит быть россиянином?
Ну, прежде всего, наверное, испытывать какую-то гордость за страну.
Это те традиции, которые свойственны жителям России. Почитание близких, забота о старшем поколении, детях. Да просто любовь к родному очагу.
Особых ощущений по поводу того, что являюсь я россиянкой или американкой, мне кажется, у человека нет.
Для меня это жить в развивающейся стране, которая, возможно, через несколько лет войдет в сообщество европейских народов, где будут соблюдаться права человека, где будет развиваться экономика, где будет высокий уровень социальной защиты, благосостояния людей.
Не знаю, это такое чувство где-то там внутри, когда любое событие происходящее не здесь, не у тебя, не в Саранске, а где-то далеко, там, я не знаю, тоже станица Камышеватская, ты воспринимаешь так, как будто это вот происходит у тебя вот в доме лично.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».